Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из первого послания святого апостола Иоанна, 5 глава, с 3 стиха. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 3 стиха. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Аминь». Мы сегодня слышали об удивительном сравнении, которое Господь употребляет, говоря о Своей Церкви. Он сравнивает ее с голубицей. И в этом сравнении столько нежности, столько любви, что невольно думаешь, вот подобно тому, как мы любуемся красивой птицей, так и Бог не просто видит с небес Свою Церковь, не просто знает о том, что в ней происходит, но Он любуется ей, потому что Его любовь так велика, что Он не может не смотреть на Церковь вот с таким чувством радости, любования. И истина, о которой говорит здесь апостол Иоанн, она является одной из самых главных истин Евангелия. Он говорит о любви к Богу и о любви Божьей. Нам порой кажется это непостижимым, и многим людям трудно понять, как Бог может призывать людей грешных, недостойных к отношениям любви. Нам по-человечески было бы так понятно, если бы Бог говорил с нами с позиции силы, потому что очень часто именно так происходит в отношениях между людьми. Но Бог прежде всего желает поднять нас и ввести нас в отношения с собой, основанные исключительно на любви. Часто бывает, что даже долгое время, следуя за Господом, будучи верующим, мы порой как-то, хотя и знаем об этой истине и дорожим ею, но в наших практических отношениях с Богом мы переходим совсем на другой, на низкий уровень. Бывает же так, что, опасаясь какого-то греха, уклоняясь от какого-то греха и правильно поступая по Слову Божию, мы это делаем не потому, что мы любим Бога, а потому что, возможно, боимся навлечь на себя какую-то кару, которая мы знаем, что часто Господь посылает наказание, чтобы остановить человека, образумить человека. Может быть, мы боимся осуждения братьев и сестер, или каких-то объективных последствий греха для своей жизни. Но самый главный мотив, который ожидает Господь в наших поступках, чтобы мы опасались сделать грех, боясь нарушить вот эти отношения любви, которым призвал нас Господь. Или, например, что-то жертвовать для Господа. Мы иногда это делаем, конечно же, с желанием, чтобы и Церковь продолжала служение, и делаем это с чистым сердцем. Но где-то внутри есть порой такое чувство, что я сейчас пожертвую деньгами или временем, чем бы то ни было. И вот Господь, может быть, за это и благословит мою семью, и поможет мне в чем-то. То есть мы переходим из отношений любви на отношения какого-то партнерства, что я что-то сделаю для Бога. И Он, раз обещал, испытай меня, значит, и Он не оставит меня. И порой отношения любви выхолащиваются и сводится к каким-то более примитивным поводам сделать что-то для Господа. И вот здесь апостол Иоанн, которого называют апостолом любви, который так много говорит о любви Божьей и о любви нашей к Богу, призывает нас к тому, чтобы все, что мы не делали, основывалось прежде всего на этих отношениях любви к Богу. Потому что, как мы читаем, что Бог прежде возлюбил нас, Он возлюбил нас тогда, когда мы были далеки от Него, когда мы не то чтобы желали встречи с Ним, когда мы, может быть, совершенно и не думали о Нем, когда мы были враждебны к Нему по своей приверженности к грехам, но Бог возлюбил нас так, что оставил славу неба и пришел на землю в человеческой плоти для того, чтобы искупить, понести наказание вместо нас. Он проявил свою любовь к нам тогда, когда нам она была не нужна, когда мы отворачивались от нее. И эта любовь Божья, она пленила нас, когда мы узнали о ней. И Господь желает, чтобы и наше отношение к Богу было основано на этой любви, безответной, точнее говоря, безусловной, чтобы наша любовь к Богу не была связана с условиями, что если Ты, Господи, ответишь мне, если Ты благословишь меня, исцелишь, сохранишь, тогда я буду любить Тебя. Господь желает, чтобы мы любили Его без условий, только потому, что Он прежде возлюбил нас и искупил нас, и открыл перед нами вечность, и чтобы этой любви было достаточно для нас, для того, чтобы мы могли от всего сердца отозваться на эту любовь своей любовью. И первая христианская церковь была так поглощена этой любовью, что мы читаем в послании апостола Павла, в первом послании к Коринфянам, это один из последних стихов, он пишет слова, которые нам сегодня даже кажется сложно понять. Апостол Павел говорит, что кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема, то есть отлучен. Как это так? Мы привыкли, что отлучение – это крайняя мера, которая должна встряхнуть человека, если он находится в грехе, которая сегодня применяется только в случае каких-то особых тяжелых грехов, видимых для церкви. Первые христиане уже считали отлучением от церкви отсутствие любви к Богу. Настолько они глубоко и остро переживали вот эти отношения любви, на которых и должны быть построены отношения с Богом. И как можно понять, есть ли эта любовь к Богу? Может быть, это какое-то особое горение чувств, какой-то особый порыв вдохновения? Но Слово Божие призывает нас прежде всего проверять любовь к Богу по видимым знакам, по исполнению заповедей. Даже в человеческих отношениях это совершенно очевидно. Если кто-то любит другого, как можно в этом убедиться? Убедиться в том, что, как поступает этот человек, как он говорит, что он делает, как он старается предупредить желание другого, угодить другому. Это так понятно в человеческих отношениях. И тем более в отношениях с Богом. Самым главным мерилом нашей любви к Богу являются не наши чувства, а является наша христианская жизнь, насколько мы исполняем заповеди Божьи. И интересно, что здесь апостол Павел, говоря об апостол Иоанн, говоря о любви и об исполнении заповеди, он добавляет, что заповеди его не тяжкие. Почему? Разве просто в сегодняшнем мире оставаться верным Богу, когда так много людей вокруг, и мнения окружающих людей склоняют нас к противоположным действиям? Почему же верность Богу он называет не тяжкими заповедями? Вы знаете, когда что-то мы делаем для любимого человека, мы забываем и о себе, и об усталости, и приходя с работы домой, когда мы видим потребность наших близких в чем-то, и мы начинаем что-то делать, мы включаемся в работу, в домашние дела и хлопоты, мы забываем о себе, и нам уже не кажется это тяжелым. И даже вот сегодня в отношениях с Богом тоже ведь что-то очень близкое, очень похожее. Представьте себе, что если бы сегодня на работе наш начальник сказал бы задержаться нам на лишних 2 часа, чтобы выполнить какое-то срочное дело, наверное, внутри нас было бы такое чувство: ну вот, чего ради я должен задерживаться, когда у меня есть чем заняться? А придя сюда, мы эти 2 часа порой не замечаем. Почему? Потому что мы приходим встретиться с Богом, с Иисусом Христом, мы приходим что-то услышать от Него, и это время так драгоценно для нас, что мы и не считаем его какой-то жертвой с нашей стороны, потому что для нас это естественно. Или какой человек, желая подарить цветы дорогому для него человеку, считает для себя это жертвой. Наоборот, он идет на эту встречу, он несет этот букет, и он не думает о том, что он, может быть, разорился или как-то финансово пострадал от того, что он потратил, может быть, хорошую сумму на этот букет. Это все не имеет никакого значения, он идет встретиться. Также и исполнение заповедей, если они основаны не на любви к Богу, а на страхе, на чувстве долга, то они могут действительно казаться нам непосильным бременем. Но если в основе исполнения заповедей есть наше чувство ответной любви, что мы так дорожим и так благодарны Господу за то, что Он сделал для нас на Голгофе, и за Его терпение, и за Его многократное прощение, когда Он нас ведет по жизни и освящает, и поднимает нас все выше и выше. Если это все основано на нашей ответной любви, то для нас не покажется трудным от чего-то отказаться и пойти против мнения других, и где-то противостоять своим желаниям плоти, потому что любовь, она все это покроет и даст нам и силы, и радость поступить по заповедям Божьим. Поэтому апостол Иоанн пишет, что заповеди его не тяжкие. И дальше он говорит о том, что исполнение заповедей – это в глазах Божьих победа, которой мы побеждаем этот мир. Мир в данном случае – это не просто человечество или земля. Мир имеется в виду та часть людей, которая находится еще вдали от Бога и которые своими действиями, сознательными или несознательными, противоборствуют верующему человеку. Как мы читаем, что весь мир лежит во зле, и поэтому каждый человек, следующий за Богом, избравший путь Христовых заповедей, он неизбежно находится в состоянии противостояния с этим миром. Это не состояние войны со всеми подряд людьми, это внутреннее противостояние тем обычаям, тем ценностям, которые нас окружают. И вот апостол Иоанн говорит, что если мы исполняем заповеди Божьи, то мы тем самым побеждаем этот мир. Как происходит эта победа? Самый главный пример и самый яркий пример этой победы дал нам сам Господь Иисус Христос. Он сказал своим ученикам, что «мужайтесь, я победил мир». И, наверное, люди, которые, может быть, это услышали со стороны, они были удивлены, где эта победа? Христос, 3 года проповедовавший свое Евангелие, смог приобрести себе только несколько десятков, может быть, сотен учеников, и Он заслужил в результате всех своих добрых дел, чудес и заповедей насмешки толпы, крики «распни его» и отчуждения всего этого окружающего мира и властей этого мира. Где же эта победа с точки зрения ценностей окружающих людей? Это было самое настоящее поражение, потому что где она, эта победа? Но Христос, тем не менее, говорит, что «я победил мир». И мы, вдумываясь в суть победы нашего Господа, можем глубже понять, чего Он ожидает от нас, и как Он видит нас, и как мы можем судить о себе, находимся ли мы в состоянии победы или поражения. Прежде всего, смотря на нашего Господа, мы видим, что Его победа состояла в том, что Он показал полное подчинение и проявил в своей земной жизни полное подчинение воле Небесного Отца. И порой, может быть, по-человечески казалось, что Христос должен был поступить как-то иначе. Когда Его звали к дочери начальника синагоги, надо было поспешить и не обращать внимания на тех людей, которые вокруг, чтобы успеть ее исцелить. Но Господь идет и останавливается, чтобы поговорить с женщиной, которая была исцелена от кровотечения, и показать ученикам пример ее веры. И, казалось бы, он опаздывает. Он пришел тогда, когда дочь-то уже умерла. Но для Господа нет ничего невозможного. В планах Небесного Отца было дать пример исцеления и дать пример веры. И по-человечески надо было поступить иначе. Но Господь, верный своему Отцу, Он никогда не опаздывал. Он делал именно то, что желал видеть Господь, Его Небесный Отец. И во многих других эпизодах нам бы казалось, Он должен был поступить как-то по-другому. Но Господь поступает именно так, как в данный момент говорит Ему Небесный Отец. И это такой пример для нас, что и мы порой по-человечески начинаем как-то оценивать свою жизнь, начинаем строить свои планы, а Господь иногда допускает, чтобы мы где-то задержались, а может быть, опоздали. Я не говорю о неряшливости, а о небрежности, когда мы опаздываем. Но, может быть, где-то иногда складывается в нашей жизни что-то не так, как нам хотелось. Но если мы верны Господу, если мы послушны Ему, то это неизменно будет содействовать Божьим планам, хотя бы по-человечески это было не так. Итак, прежде всего, победа Господа над миром была в том, что Он полностью доверял Своему Небесному Отцу. Это было полное послушание. В этом была прежде всего победа. Во-вторых, мы видим, что Его победа была в том, что Он как бы совершенно не зависел от мнения окружающих людей. Ему порой подходили и советовали: «Посмотри, вот братья твои и сестры, вот они здесь рядом. Что ты с этими людьми тратишь время?» А Он говорит: «Кто братья мои и сестры мои? Кто исполняет заповеди мои, тот мне брат и сестра и матерь». Он совершенно не зависел от критериев, по которым люди судят успех. И именно это для нас так важно сегодня, потому что даже находясь в церкви и читая Слово Божье, мы подсознательно впитываем все то, что мы читаем на стендах рекламы, может быть, слышим по радио от других людей, и мы начинаем свою жизнь постепенно строить по тем критериям, которые привычны для этого мира. И это приводит к тому, что мы уходим от Бога, уходим от служения Ему, и наша жизнь становится пустой, неинтересной. И часто даже бывает так, что это порой приводит нас и к падению, потому что там, где исчезает любовь к Богу, исчезает радость общения с Ним, исчезает вот эта вот нить какого-то особой связи с Богом, когда мы чувствуем Его водительство, когда мы радуемся тому, что Он открыл нам, как складываются наши обстоятельства, и это приводит нас к какому-то ослаблению духовному, и это уже начало поражения. Поэтому победа нашего Господа была в полной независимости от этого мира. И, наконец, как мы читаем, как сказал Господь незадолго до Своего распятия, что вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Господь был внутренно совершенно свободен от всякого греха, от того, что царит в этом мире. И к этому также призывает нас Господь, и в этом также победа над миром. И порой бывает, что в жизни детей Божьих случается уныние. Уныние не только потому, что совершен какой-то грех, но потому, что мы берем на себя те бремена, которые Господь совершенно не желал на нас возлагать. Потому что мы смотрим на этот мир, начинаем строить свою жизнь, свои планы по обычаям этого мира, и мы начинаем изнемогать. И апостол Павел в послании к евреям, а точнее говоря, конечно, когда мы говорим, что апостол говорит, конечно, правильнее говорить так, что Дух Святой через апостола Павла говорит в послании к евреям, что свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. И именно эти бремена и призывает нас здесь сбросить себя апостол. И это и есть та часть победы, которая необходима каждому из нас. Мы читаем, что «кто кем побежден, тот тому и раб». И неизбежно, если Нет этой победы над мнениями людей, над обычаями этого мира, над грехом. Христианин постепенно начинает становиться рабом этих обычаев, этих греховных привычек. И это рабство, оно в любом случае обкрадывает христианскую жизнь и может привести и к полному отпадению, и к тяжелому греху. Поэтому сегодня у нас есть возможность проверить свою жизнь. Находимся ли мы в состоянии этой любви? И действительно ли в нашей жизни есть эта победа, о которой так много и так радостно говорит апостол Иоанн? И здесь мы в 5 главе 1 послания Иоанна, в этом месте Священного Писания, которое прочитали в начале, мы видим ясное указание о том, как должна совершаться эта победа в жизни христианина. Апостол пишет: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Прежде всего, начало этой победы – это рождение свыше. Пока человек не пережил рождение свыше, очень мало пользы от старания стать лучше, потому что только рождение свыше – дает человеку доступ к благодати Божьей, к его силе, для того, чтобы противостоять греху и чтобы совершать эту победу, о которой мы сегодня говорим. И когда Никодим, который в беседе с Иисусом Христом в недоумении спросил, как же может такое произойти, что человек может родиться вновь, родиться свыше, Господь Иисус Христос дает ему ответ. Этот ответ показывает, что рождение свыше – это нечто таинственное, что происходит в результате встречи с Богом. Но Господь говорит о том, что требуется от человека, чтобы это случилось. Он вспоминает эпизод из жизни израильского народа, когда народ шел через пустыню, он возроптал, он впал в грех, и он начал погибать. И тогда Моисею было сказано, что «возьми змея, подними его на знамя, то есть на шест перед всем народом, и всякий, кто посмотрит на него, тот будет жив». И Христос говорит Никодиму: «И как был вознесен змей в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В тот момент, когда мы с верой обращаемся к Господу, может быть, уже и будучи близкими к церкви и много раз посещая ее, но еще не пережив этого рождения свыше, когда мы говорим, что «Господи, я ничего не могу, я бессилен, но только в Тебе эта победа, Ты пострадал за мои грехи, и Ты дал эту заповедь, что всякий, смотрящий на Тебя с верою, он будет жив». И если мы действительно смотрим на Господа с полной верою, как на единственную и последнюю свою надежду, тогда происходит это удивительное рождение свыше, которое и дает нам силы жить в мире, в радости с Господом и совершать эти победы, о которых мы читаем. И второе условие, о котором написано здесь, что это должна быть вера, вера в то, что Иисус есть Сын Божий. Не просто великий Учитель, а Он есть всемогущий Бог, готовый прийти на помощь, готовый пребывать с нами, который силен нас защитить от всего того, что мы страшимся и от чего просим защиты. И если мы веруем, что Господь есть истинный Бог, и на Него можно возложить все наше упование, полностью довериться Ему, тогда тоже в нашей жизни будет происходить эта победа. И сегодня, когда мы размышляем об этом, хочется вспомнить еще один стих, здесь же, в первом послании апостола Иоанна, 4 глава, 4 стих. Он пишет: «В утешение и ободрение верующим: дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Господь дал нам счастье не просто знать о Нем, не просто радоваться Его победе, но иметь глубокие и личные отношения с Ним, для того, чтобы Он, находясь в нас, сам совершал эту победу, чтобы Он сам согревал наше сердце, чтобы Он стал смыслом и целью нашей жизни, чтобы Он обитель внутри нас сотворил. И если сегодня в нашем доме молитвы есть человек, который потерял эти отношения с Богом или, может быть, слышит об этом впервые, Господь призывает нас сегодня, призывает вас сегодня перейти в эту особую сферу отношений с Богом, отношений любви, которая начинается с молитвы покаяния и полного доверия Господу, когда Он входит в нашу жизнь и когда мы так держимся за Него, что дорожим этой любовью и из любви к Нему готовы идти, куда Он поведет, и готовы служить Ему, и готовы жить, исполняя Его заповеди с радостью. А нашему Господу да будет за все слава. Аминь.